С древнейших времен идут разные предсказания о том, что будет новое небо, новая земля, кто будет жить на этой новой земле и под новым небом. Вот о качествах этого нового человека, общинника, поскольку на новой земле в будущем будет жить, вернее, новую землю будет населять глобальная община. Не будет никаких этих сатанинских государств, ничего этого не будет. Вся эта система, сотворенная здесь князем тьмы и его черной иерархией, канет в прошлое, как мусор, как удобрение. Правда, говорят, на удобрении там и растет кое-что неплохо. Так вот, какие качества должен иметь общинник, то есть житель наступающей эпохи огня? Искренность и простота – два мощных магнита и основа великого творчества отношений между людьми. На пути их служения нужно запомнить насущность правдивости, ибо это и есть первое требование в построении глобальной общины. Искажение фактов эгоизмом и самостью – это искажение построения. Именно самообольщение толкает дух на искажение. Зеркало кармическое отражает эти искажения. И человек, явивший кармическое злотолкование, наносит ущерб всему построению. Кармическое злотолкование. То есть у человека накоплена такая карма, что она его как бы направляет на искажение фактов. Почему же человечество окутало свою планету ложными эманациями? Искажение истины, искажение учения, искажение принципов приводит к разрушению. В этом тупике пребывает дух человека, человека, который живет самостью. Нужно тонко различать терпимость и подвижность от тех свойств, которые так хаотично проявляются на опыте с людьми, которые поворачивают куда ни совесть, ни честность, ни истина не зовут дух этих людей. Так, на пути к огненному миру первое условие огненного служения – это честность. Три черты помогут сознать потенциал побуждения. Это черта честности, черта явления самоотверженности и черта служения общему благу человечества. Проявление каждой черты даст духу человеческому меч против самости. Главным условием для продвижения является в первую очередь честность с самим собой, всегда и во всем. Именно для внутренней, для духовной работы нужно щит лжи отбросить. Могу спросить, как человек распознает, когда он мыслит о добре или о зле? Слова человеческие могут быть лукавы, но среди мышления люди не обманываются. Оказывается, люди отлично понимают разницу между подвигом и преступлением. Облик деяния еще не есть сущность деяния. Но эту сущность деятель отлично ощущает в сердце своем. Так пусть человек не становится рассадником разрушительных сил. Пусть каждый подумает о том, что он может творить добро. Пусть каждый мыслит научно, тогда он поймет законы нравственности. Великий учитель предупреждал: пока не приобретете знания, до тех пор будете находиться в безнравственности. Принятие поручений общины имеет некоторые признаки. Рассмотрим искренность и жаление. Искренность есть не что иное, как кратчайшие достижения. Напрасно сентиментальные люди навьючивают на искренность романтические лохмотья. Искренность – это понятие реальное и непобедимо острое. Не для расплывчатой доброты можно на примерах показать, как искренность подобна правильно направленному удару копья. Каждое сомнение уничтожит мощь удара. Потому для нас, говорит великий учитель, искренность есть кратчайшее достижение. А что такое жаление, когда мы говорим, вот мне жалко, ее жалко, его жалко и так далее. А жаление, оказывается, это лужа, где скользит верная нога. Жалеющий опускается до уровня жалеемого. Сила жалеющего растворяется в сумерках жалеемого. И следствие здесь самое плаксивое. Поэтому надо уметь не смешивать жаление с состраданием. В сострадании ничто не растворяется, зато нарастают кристаллы действия. Сострадание не плачет, оно не плаксивое, но зато оно помогает. Ритм правды, как несокрушимая твердыня. Ритм правды – это не нагромождение слов, но ритм звука имеет решающее значение. Тот, кто познает истину в жизни, знает, что молния правды разит и воскрешает. Когда силы света говорят о необходимости честности, то они не имеют в виду негодных людей. Указывается прямой путь совершенной правды, лишенной личного эгоистического начала. Эту возможность можно осознать чувство знанием. Опыт, накопленный человеком в центре его чаши, дает непоколебимое знание. Центр чаши вечных накоплений помещается близко от резервуара крови, ибо кровь есть хождение по этой земле. Правда не есть отвлеченная условность. Она есть осознание космических законов, осознание, основанное на непосредственном опыте. Дар распознавания – это не дар Божий, это следствие трудов и опыта. Нелепое слово «интуиция». Оно не выражает ничего, кроме ограниченности. Не интуицией, но накоплением многими. Многими накоплениями можно приобрести распознание. Утверждать, что распознание не имеет причины в прошлых жизнях, равняется утверждению, что воображение не будет отражением прежних опытов. Так сказано в книге «Сердце». Распознавание есть одно из наиболее выраженных огненных качеств человека. Это не чувство знания. Это как бы отблеск языка огненного мира. Действительно, в этом случае не по словам судит человек с открытыми центрами, но он понимает все внутреннее значение речи. Если бы все судьи земные были на таком уровне огненного распознавания, то много проступков людей оказалось бы совсем в ином свете. Служители света должны осознать, что именно не только вражеский стан рождает предательство, но угроза предательства и разрушения лежит именно в умалчивании и усыпленности. Вождь ценит правду, ибо на поле битвы нужно знать, какие мечи заострены. И лишь самость толкает человека к скрыванию истины. Не скрывать, но разоблачать – есть самая первая обязанность служителя света. Но так ли обстоит дело с заветом служителю света? Так ли завещана иерархия света? Но так ли начертано, что силы иерархии света должны тратить огненные струи помощи, чтобы служитель света не предал своей безответственностью, самостью и неправдивостью. Так пусть запомнит тот, кто наносит столько ударов в щит иерархии света. Укажите друзьям, чтобы зорко, подобно соколу, следили за искрами возможностей. Найдите время усвоить то, как неожиданно приходит вестник и как удовлетворение замыкает глаза. Истинно, каждая упущенная весть ложится тяжким бременем, потому звучите вовремя. Никто не скажет: «Примите худо первого вестника, ибо, мол, второй скорее дошел». Найдите достойные слова. При космическом напряжении всех сил распознавание необходимо. А лучше сурово знать, чем умиляться. Разве не случается в нашей жизни, что в невежестве нашем мы часто готовы облагодетельствовать дурных людей, вместо того, чтобы облагодетельствовать более достойных? Умение распознавать лики людей – это пробный камень для вставшего на путь света. Сейчас, в наше время, отсутствие истинных друзей – это есть карма общая. Сказано было: «Не полезно, не хорошо, чтобы невежды тащили поучения свыше по грязным дорогам». Нельзя уравнять сознание низшее с храмом сознания. Если мы перестанем различать, то где же будет наша ответственность перед миром? Не тот герой, который спасает змею, вместо того, чтобы спасать друга. Не тот герой, кто уклоняется от долга, подыскивая слова извинений и оправданий. Не тот герой, кто не понимает, где большее, а где меньшее. Не тот герой, кто потерял мерило сердца. Надзор должен быть очень бдительным, но он не должен являться как знак недоверия. Меры доверия и тщательность качества должны быть проводимы сверху донизу. Множество полезных мероприятий было опорочено и уничтожено только из-за ненависти к надзору. Невежество будет причиной такой нецелесообразности. Когда же земные люди прозреют в миры тонкий и огненный, то они поймут всю нескончаемость отношений. Поистине, кто же находится вне иерархии? Только невежды или сознательные обманщики могут под разными кличками затемнять иерархию, но сами будут нести не свободу иерархии, а клеймо рабства. Нужно очиститься от всякой корысти и от всякого рабства. Нужно с малых лет твердить о свободе дисциплины духа. Можно пробудить всякое достоинство и честь. Ведь без чести человек не может быть честным. Не следует думать, что рабство может быть одобряемо иерархией света. Наоборот, мир огненный, мир божественный, ищет не рабов, а ищет сотрудников. Так не будем забывать, что в самом каждодневном обиходе заложены основы мирового величия. Вам всем известно глубокое значение наблюдательности. Но как может образоваться наблюдательность без бдительности, без постоянной настороженности? И такие качества не приходят мгновенно. Их нужно воспитывать. И чем сознательнее будет такое образование, тем скорее утвердится дозор несменный. При этом следует запомнить, что никакое качество не приходит насильственно. Необходимо свободно полюбить приобретение ступеней восхождения. И только такое любовное завоевание приведет человека к открытым вратам в беспредельность. Наблюдательность есть одно из самых главных огненных качеств. но достичь ее вовсе нелегко. Она накапливается так же медленно, как и сознание человека. Правильно заметили, что сознание укрепляется на опыте многих жизней. Также укрепляется и наблюдательность в человеке. Не может быть какого-то отвлеченного сознания, также не может быть какой-то теоретической наблюдательности, но чудовищна людская рассеянность, и она слагает какой-то недействительный мир на этой планете. В самости своей люди видят лишь собственные призраки, а в таких блужданиях не может быть и речи о новом мире. Нужно также договориться о том, что мы называем осторожностью, говорит великий учитель. Невежды могут предположить, что осторожность есть бездействие или сумрачной жизни. Наоборот, осторожность есть усиление действия, зоркости и мужества. Среди борения духа нужно особенно отметить чувство неудовлетворенности. Дух, то есть бессмертный человек, имеющий синтез, конечно, может утверждать свою силу. Но дух, имеющий синтез. Именно эти огненные приемники не знают чувства удовлетворения. Так часто в жизни можно наблюдать, как условность не принимает носителей синтеза. Урусвати знает сущность самоосуждения. Для одних самоосуждение как жорнов на шее, а для других это вход к новому продвижению. Но не будем подражать рабам, согбенным под тяжестью жорнова. Недовольство есть лишь знание возможностей, а довольство – это смерть духа. Искреннее самосовершенствование – это не самость. Оно имеет мировое, космическое значение. Мысль об улучшении своего существа не будет касаться лишь самого себя. Мысль о самосовершенствовании несет в себе пламень, нужный для многих зажиганий сердец. Некоторые не понимают различия между самомнением и самоутверждением и удивляются, замечая признаки самоутверждения в высказываниях, в речах великих учителей света. Такие люди не допускают, что самомнение происходит от низменной самости, тогда как самоутверждение наполнено самоотвержением. Истинно великие космические учителя допускали самоутверждение для утверждения истины, приносимой ими миру. Подвигом можно назвать такое самоотверженное утверждение. Основа преображения человека, основа трансмутации зависит от его самодеятельности. Лишь человек, лишь дух, понявший мощь притяжения к силам света, дает созвучие. Потому когда трансмутация напрягается самодеятельностью, тогда центр чаши звучит. Конечно, свой челнок, хотя бы дырявый, лучше, нежели корабль чужой, и мы ценим плавание лишь в собственном челне. Главный фактор жизни – это развитие самодеятельности. В самодеятельности будет заключаться любовь к иерархии света. В ней будут заключаться чувства ответственности и истинное понимание служения. Когда общинник принимает на себя развитие самодеятельности, то тогда не ограничено поле действия его. Беспредельная иерархия света является огненным побуждением всех наших действий. Не страшны общиннику никакие нападения, ни близкие, ни далекие, ибо он знает огненное служение. Потому так важно очищать сознание свое от самости. Самодеятельность – необходимое качество. Целые трактаты могут быть написаны о противоречиях между самодеятельностью и иерархией. Найдутся очень лукавые шептуны, доказывающие, что таким образом потрясается якобы незыблемость иерархии света. Для всех решений нужно принять на себя ответственность. Но люди Земли всеми силами избегают ответственности, а потому такие воители ненадежны. Мы, говорит Владыка Света, испытываем каждого сотрудника, но мало кто принимает радостно такую задачу. Уклоняются от ответственности и пытаются спрятаться, когда наступает час выявления. Пусть покажет, кто добр и кто зол. Пусть покажет, кто готов к действию и кто предпочитает ленивые сумерки. А от них недалеко и до бездны тьмы. Наша обитель, обитель света, самая мирная, но зато она готова к бою за добро. От всякого, кому много дано, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше и взыщут. Основа сотрудничества в глобальной земной общине прежде всего во взаимной ответственности. Эта взаимность особенно проявляется в час напряжений. Нужно утончать каждое касание. Нужно показать самую нежную заботливость. Нужно принять сердечно каждую тягость близкого своего. Только так образуется твердыня непобедимая. Воспитывайте в себе нежнейшую заботливость. Преданность ценна тогда, когда она проявляется в полной мере. В такой мере, что человек и не мог бы проявить уже ее сильнее. И тогда слагается мощный благотворный химизм, который целителен на дальние расстояния. Но всякая половинчатость в преданности должна быть отнесена в область лукавства. Человек обманывает и себя, и других тем, что он творит яды смертоносные. А он должен был бы сказать: «Предан, даже если бы мне это было и невыгодно». Но какая же это будет уродливая преданность, когда люди говорят: «Мы будем преданы, так как это нам очень выгодно». Наверное, никто не будет сомневаться, что подобная корыстная преданность заслуживает совсем иного названия. Великое космическое братство основано на взаимной преданности. И мы знаем, говорят силы света, что не может быть таких обстоятельств во вселенской жизни, которые поколебали бы нашу преданность. Могут сказать, что такая, мол, преданность получается от долгого сотрудничества. Правильно. Но во многом люди тоже сотрудничают, но преданность-то у них и не крепнет. Так нужно испытывать преданность от самого малого. Она укажет, как обойтись бережно, не создавая осложнений. Преданность – это не порабощение, она – это улыбка понимания и сочувствия. Вдумайтесь в это прекрасное слово, оно выражает гармонию, основанную на созвучии чувств. Каждый человек мечтает о сочувствии, но часто он требует сочувствия только к себе, забывая, что само-то это понятие предполагает обоюдность. И в этом недоразумении людском скрываются многие несчастья. Мыслитель великий говорил: «Человек требует сочувствия, но где его ответное чувство? Каждый почему-то считает себя наиболее несчастным, но мерен ли он несчастье других-то?» Столько говорят о сотрудничестве, но как мало его при этом понимают. Это одно из самых искаженных понятий – сотрудничество. Ибо в общине человеческой так искажены понятия совместного труда. Жизнь в сообществе сотрудников не имеет в виду никакого навязывания, ни чувств, ни обязательств, ни принуждений, но только утверждение совместной работы во имя явленного блага человечества и космоса. Если бы община человеческая приняла закон совместного труда как закон жизни, то насколько очистилось бы сознание человеческое? Ведь ритм труда общинного может объединять разных специалистов и различных по качеству людей. Закон прост, но сколько же искажений-то вокруг него? Явление человеческой близости духа обусловлено многими причинами, как духовными, так и кармическими. Но под лучом труда община может состояться только законом сотрудничества. Потому нужно воспитывать общинников трудом и утверждением. Утверждением того, что каждый сотрудник есть часть общего. Нужно изъять неправильное мышление о личном явлении. Подобное толкование поможет общине утвердиться лишь как одно целое русло. Сколько печальных событий можно избежать расширением своего сознания и тонким пониманием, пониманием того, что на сердце другого нельзя посягать. Так на пути к огненному миру общинники должны понять, что можно продвигаться законом общего труда, ибо другого мерила нет. Тонкое достигается лишь тонким. Тонкие нити сердца звучат лишь напряжением тысячелетий, а потому пусть общинники особенно осознают этот единый путь. Именно закон совместного труда не посягает на сердце другого общинника. Понятие сотрудничества очень часто искажается. Люди воображают, что, находясь под одной кровлей или телесно участвуя в одном деле, они якобы уже становятся сотрудниками. Но главное это условие, а именно гармония их психической энергии, упускается ими из виду. Кроме того, здоровое сотрудничество является возможностью для каждого участника продвижения и совершенствования. Община не может рассуждать, мол, вот он наш или он не наш. Община говорит иначе. Он ценен для эволюции или не ценен? То есть самый суровый отбор по существу, а не по форме. Суровая целесообразность обязывает охранять истинные сокровища. Космическая община – это не насилие, она есть добровольное сотрудничество. Братское сослужение, создание общины может начинаться только там, где оставлено всякое взаимное осуждение. Но обсуждение – это не осуждение. Могут быть такие братские действия, которые не могут быть поняты немедленно, зато могут быть поняты позже. Можно осведомляться о причинах, но нельзя по невежеству произносить осуждение, которое подобно ножу острому. Ведь братья настолько уважают друг друга, что они не заподозрят недостойные действия со стороны брата своего. Они поймут любое положение и помыслят о том, как подать помощь. В таком сотрудничестве не будет ни малейшего принуждения. Но взаимное рождается не мгновенно. Для взаимного понимания требуется известный срок, чтобы сгармонизировать энергоцентры близких людей. А потому в древности полагали определенное время, давали определенное время – как испытание для вновь приходящих. Они могли в течение этого срока, испытательного срока, покинуть братство без тяжких последствий. И срок здесь может быть от 3 до 7 лет, но потом предательство уже повлекло бы за собой самые тяжкие последствия. Не надо рассматривать их как жестокость, ибо убежавший во время грозы может быть убит молнией, а сама быстрота его бегства лишь усилит опасность. Нельзя хотя бы косвенно нарушать основы сотрудничества. Следует к понятию сотрудничества приобщить понятие учительства, водительства, уважения ближнего, уважения самого себя и тех, кто следит, тех, кто помогает, и следует после вас. Невозможно именно теперь уменьшить значение сотрудничества как средство расширения сознания. Нужно полюбить сотрудничество как залог общего успеха. Всякое сотрудничество, основанное на личных чувствах, непрочно. Кроме уважения к самому труду, необходимо на первом месте иметь почитание иерархии света. А под вихрем личных чувств люди, как пробковые человечки, будут метаться вверх и вниз, будут толкаться и судорожно сцепляться. Но каждый труд по природе своей не терпит судорог. Труд есть огненное действие, но огонь не должен быть доведен до судорог. К тому же внешние личные чувства могут препятствовать усмотрению новых возможностей. Утверждение сотрудничества в общине не есть следствие формального опроса. Только действием и решительностью можно приобщиться к сердцу общины. Учите людей не упускать возможностей. Если решимость и действия ведут к признательности, то неосмотрительность и упущение создают трудноизгладимую преграду. Сотрудник, по неподвижности упустивший необходимые действия, предоставляется самому себе. Это не взыскание, это практический способ показать ему его несостоятельность. Конечно, редко кто признает свою негодность, свою несостоятельность. И тогда предоставляется ему маленькое самостоятельное упражнение. И вот тут у него что-то идет трудно, что-то скрипит или что-то не открывается. Нигде и никогда не настаивалось на том, чтобы все жили в тесном общежитии. Надо понимать это шире. Не все трудовые общины живут вместе. Когда необходимо, они собираются для совместного труда. А вот личная жизнь каждого, личный обиход протекает у них особо. Понятие общего труда не требует непременно и физического объединения. Именно не следует постоянно толкаться физически. Каждый век предъявляет свои требования, свои условия, и невозможно возвращаться в полной мере к старым формам жизни. Так и великий учитель, владыка Будда, в своих общинах запрещал толкание физическое. Он следил за тем, чтобы каждый общинник имел свою особую келью. В его общине даже не было общей трапезы, общих обедов. Собирались общинники лишь для совместного труда и для духовных бесед. Ведь общее житие возможно лишь при полном сгармонизировании аур членов общины. Но это, к сожалению, так редко достигается. Поэтому, если хочется провести опыт общежития, то проводить его как можно проще, не связывая себя обязательствами. И главное, установите напряженнейший труд и вооружитесь беспредельным терпением и терпимостью друг к другу. Ведь во многом можно проводить кооперативное начало, совсем не настаивая на каком-то общежитии. Опыт общежития можно было бы проводить летом на краткий срок в несколько недель, когда все собираются вместе и живут это время вместе. Духовная община совсем не нуждается в телесном физическом толкании. Слишком тесное общение может быть хорошим только на краткое время. Но при несовершенстве людской природы такие общие жития часто способствуют развитию и даже закреплению многих маленьких обид и раздражений и прочих тягостей. Прекрасно общинникам сходиться на некоторое время, чтобы потом разойтись, и потом снова радостно думать о следующем новом обновлении. На нашем личном опыте должна сказать, пишет Елена Ивановна, что тесные общежития не приводили к благим результатам. Встречаясь ежедневно, люди утрачивают всякую соизмеримость и начинают хуже относиться к друг другу. А вы знаете, что от несоизмеримости происходят все разрушения. Когда мы слишком часто, когда слишком близко подходим к горе, то размеры ее для нас исчезают, а поэтому необходимо некоторое отдаление от горы, чтобы увидеть ее и увидеть ее вершину. Так и во всем. Нужно помогать везде и во всем. Если препятствия к помощи будут заключаться в разделении политическом или национальном, или в какой-то кружковщине, в сектантстве или в верованиях, то такие препятствия недостойны человечества. Помощь во всех видах оказывается нуждающимся. Нельзя смотреть на цвет волос человека, на цвет его кожи, там, где грозит опасность. Нельзя расспрашивать его о каких-то верованиях, когда надо немедленно спасать его. Все заветы указывают на сущность безусловной помощи. Именно безусловной помощи без всяких условий. Такую помощь можно считать истинным вдохновением. Много об этом говорилось. Но, к сожалению, множество условностей заставляет еще раз утвердить свободу помощи. Помощи, ничем не ограниченную. Искреннее благодеяние не противоречит закону кармы. Существует изуверство, по которому не следует якобы помогать ближнему, чтобы не вторгаться в его карму. Это очень опасное, вредное заблуждение. Такие изуверы не желают представить себе, что каждый помогающий тоже ведь действует по карме. Поэтому человек должен нести всякую помощь, не задумываясь о так называемой карме. В помощи заключаются ценные эманации. Но, конечно, благодеяние должно быть искренним. И в этом-то каждый себе сам судья. Силы света ценят помощь, когда она оказана по инстинктивному побуждению. Человеку нечего вспоминать, когда необходимо срочно помочь. Многие не покинут путника в беде, не размышляя о том, какой прекрасный поступок они совершают. Такое отношение будет правильным, ибо свои корысти уничтожает все добрые последствия. Кто-то спросил Христа, какая наибольшая заповедь в законе. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоею и всем разумением твоим». Это есть первая и наибольшая заповедь. А вторая заповедь, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях держится весь закон и пророки. Есть люди, которые думают, что они должны отдать все, а затем сами возлагаются на других. На это есть слова из учения света. Кто же сказал, что надо отдавать безумно? Такая отдача безумием и останется. Но помогать мы должны, ибо кто знает, когда именно мы платим старый долг, и, отказав в помощи, мы тем самым нарастим проценты на свой кармический долг. Велико заблуждение воздерживаться от помощи близким из боязни усложнить якобы свою карму. Не будет ли это проявление величайшего эгоизма или самости? Конечно, надо учиться попутно нам распознаванию, ибо часто мы поможем незаслуживающему помощи и можем отказать истинно нуждающемуся. Именно сердце здесь является единственным мерилом. Так, если требуемая от нас помощь не превышает наших возможностей, то мы должны помощь оказать. Можем ли мы утверждать, что тот или иной случай или то или иное положение наше, в котором оказался человек, есть всецело его карма? Если начать так рассуждать, то вскоре мы начнем отказывать друг другу в помощи, объясняя свой отказ нежеланием вмешиваться в чужую карму. Есть даже такие заблуждающиеся, которые отказывают в помощи ближнему и с боязнью усложнить свою личную карму. Это будет проявление величайшей самости. Никто, кроме Архата, не может знать, где и когда не следует помогать, а где и когда следует помогать. Ведь часто встреча с отягощенным человеком именно и есть наша карма. И отказав ему в помощи, мы тем самым отягощаем свою карму. Мудро заповедано силами света о блаженстве отдавшего душу свою за други своя. Мысль о помощи особенно полезна. Сам нуждающийся и стесненный мыслит о помощи другим. Такое самоотвержение есть великий пробный камень. Понимание чужого бедствия поможет расширить свое сознание. Одна краткая дума о помощи другим может создать нить спасительную. Но вот этой-то думы, этой-то нити как раз часто и не бывает. Отмечайте борцов против несправедливости. В надземном мире они полны новых возможностей. Борьба против несправедливости есть явление чистое, лишенное самости. И вы, наши друзья, помогаете борцам против несправедливости. Надо помнить о целебности сострадания. Обычно люди думают, что такое качество может принадлежать только высшим силам. А между тем, люди в своей обыденной жизни часто прикасаются к области сотрудничества и сострадания. Истинно милосердие, миролюбие, жалость, снисхождение, явление обычной бережности к людям как раз и будут проявлениями сострадания в разной мере. Сама любовь живет близко от сострадания. Разве сотрудничество не есть сосед сострадания? Все эти добрые качества полны целебности для того, кто сострадает. Великое счастье – служить спасению людской души. Оставьте все ваши предрассудки и пользуйтесь силой, духовно помогайте людям. Надо подать руку всем тонущим, и пламя улыбки не иссякнет, ибо оно согрето Божьим теплом. Одним из ярких огненных действий будет принятие на себя боли близкого. Как маяк, горит огненное сердце, принимает на себя недуги окружающих, но самые великие недуги – недуги духовные. Благодарность – это великий двигатель. Никто не напрашивается на благодарность, но зато велико качество этой помощи. Благодарность действует как очиститель, но все очищенное уже легче движимо. Таким образом, благодарность – это средство ускорения пути. Кому-то кажется, что в порыве благодарности он якобы унижается. Но какое это невежество? Наоборот, благодарность лишь возвышает, очищая, она привлекает к благодарному новые энергии. Люди так легко погрязают в обиходе своей жизни, что даже самое поражающее притупляется для них. Неблагодарность, лень, нежелание отвечать сердцем рождаются потемками жизни. Но именно огненный путь сияет огнем сердца. Правильно думайте о благодарности. Лучшее выражение благодарности будет в осознании великого поручения свыше. Служение настолько велико, что каждый шаг уже составляет подвиг. С каждым днем, с каждой мыслью уже делается нечто значительное. Сама внутренняя торжественность должна отвечать явлению великому. В этой торжественности также выражается благодарность. Торжественность – это один из лучших магнитов. Так будем мыслить от самого высокого, ибо к этой мере прилепится все остальное. Благодарность есть одно из главных качеств справедливости. Неблагодарный, прежде всего, неблагороден. Человек, спасенный, обычно не хочет узнать Спасителя. Получивший огонь, стремится убежать и не думает, что его и тьма поглотит. Учитель добра должен печалиться, видя, как искажаются и исключают друг друга работники добра. Какое же калечение добра происходит? Один несет груз добра, и он не может вытерпеть, когда другой пытается поднять двойную ношу добра. Если же кто дерзнет помыслить о грузе тройном, то ему не найдется уже многих помощников вокруг. Миллионы лет не научили человечество радоваться о добре и полюбить его как самое полезное. Учение света должно найти из всех носителей добра явление широкого сочувствия, иначе это не будет учением добра, но будет учением самости. Особое качество в тонком духе есть признание качеств и достоинств в человеке. Чем шире и тоньше сознание, тем больше оно вмещает благодарности, ибо лишь ограниченное сознание лишает всех достоинств другого. Сердце не может быть истинно великим без этого огненного качества, качества благодарности. Именно огненное сердце знает, как утвердить дань сердца дающего и щедрого. Явление кармы тяжко платит за каждое явление неблагодарности, и даже силы света оставляют дух самому себе, когда эти основы человеком попраны. Ведь до высших степеней закон един, ибо это качество должно достигаться огнем внутренним, и сам человек должен развивать это качество в себе, качество благодарности. «Мы не вторгаемся в сознание», говорят силы света, когда мы видим отсутствие этого огненного основания в человеке, отсутствие благодарности. Можно делить все человечество на живых и на мертвых, и лишенные чувства благодарности будут уже заживо погребенными. Ну вот, немного о качествах, которые должны иметь жители будущей глобальной общины –